Кто раскачивает лодочку у Минобороны России?
Плачут небеса, вот мы здесь, никто нас не любит из Министерства обороны.
Жены мобилизованных просят власти вернуть мужей с войны. Ответ им не положено.
Уже в России спецназа тьма.
Поэтому чиновники и заключенные едут домой, а мобилизованные на штурм. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одних из немногих оставшихся в России форм протеста. Пока новый министр обороны Андрей Белоусов накануне примерял китель на заседании Совбеза с президентом Путиным, у здания Минобороны жены и родственники мобилизованных на войну с Украиной еще полтора года назад вышли с плакатами. Протестующие потребовали встречи с Белоусовым. Для этого даже встали на колени. Представитель Минобороны сказал, что протестующие, цитата, «раскачивают лодочку» и не могут после этого называться гражданами России. О том, как это было, в нашем сюжете.
Вон за нами выехали.
Не успели жены и матери мобилизованных выйти на акцию, как к зданию Минобороны подъехала полиция. Для устрашения женщин с детьми пригнали даже автозак.
Сейчас просто придется проехать все туда.
Жен мобилизованных контрактников.
Жен мобилизованных контрактников. Вы же знаете, что...
Наши мужья за вас, да.
Послушайте меня.
Наши мужья, и что, да? А вы здесь теперь на боках их
лодочек. Мы сейчас для чего?
Впрочем, полиция ограничилась переписыванием личных данных. До задержаний не дошло. Женщины, а их было чуть более десятка, принесли с собой плакаты с призывами к свеженазначенному министру обороны Андрею Белоусову вернуть домой их мужей. Многие находятся на фронте больше полутора лет.
Видите ребенка, видите? Вот я родила, и через три месяца меня забрали.
Она папу не видела, и таких у нас много.
У нас в каждой роте осталось по четыре парня, по четыре.
Нам на колени нужно всем
встать? Давайте на колени.
Давайте встанем на колени. Давайте. Вот мы просим вас, чтобы вы вызвали нам министра обороны. Давайте.
Плакать и биться лбом, если нас не слышали.
Но сил, правда, уже нет. Почему наши мужчины должны воевать?
У нас мальчики там молодые, юные, гибнут. 20 лет, 25 лет.
Но встать на колени не помогло. К родственникам тех, кого Владимир Путин недавно назвал новой элитой, министр так и не вышел. Вместо него пришел некий полковник Александр Борисенко. Солидного вида, но, кажется, максимально далекий от эмпатии, делились потом женщины в телеграм-каналах. Полковник рассказал, что на фронте у него сын, и обвинил женщин в работе на либеральные СМИ.
Мой сын там, на протезе, воюет, без ноги. Еще вам что-то сказать? У меня два внука. Мой сын на войне сказал: отец, если мы отступим, нас порвут. Я не на базаре, не собираюсь с вами здесь на повышенном...
А зачем вы орете?
Это вы орете, это вы спровоцировали. Вы специально это сделали, чтобы телеграм-каналы оппозиционные снимали и говорили: вот, вы видите, как кто раскачивает лодочку здесь. После этого не надо называться гражданами России, еще раз говорю. Мне не стыдно.
В акции участвовали жены и матери мобилизованных из разных объединений. Не было только участниц самого известного движения «Путь домой», которые на днях признали в России иноагентом. Они не пришли как раз для того, чтобы избежать обвинений в работе на Запад, рассказывали потом активистки в соцсетях. Участницы акции не требовали прекращения войны в Украине. Они лишь хотели замены своих мужчин на других.
Почему мобилизованных нет сроков? Почему они должны там быть бессрочно? В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их. Почему не производят ротации? Почему нету отпусков? Ничего не происходит. Требуем заменить мобилизованных. Владимир Владимирович Путин и Министерство обороны, пожалуйста, помогите нашим семьям.
Полковник Борисенко заявил, что в Минобороны нужно обращаться в установленном порядке, а не ходить на акции. И пообещал пустить женщин в здание министерства, когда те свернут плакаты. А потом просто ушел.
Плачут небеса, плачут небеса. Вот мы здесь, никто нас не любит из Министерства обороны.
Кому мы не оказались вообще не нужны?
Но мы продолжим бороться за своих
мужчин. Нас на самом деле разогнал гром и шторм.
Но не Минобороны и не полиция.
Вот так Минобороны России обманула жен мобилизованных, а российский Минюст в конце прошлой недели и вовсе признал одно из движений жен мобилизованных иностранными агентами. Их протест начинался на фоне чувства несправедливости. Как же так? Завербованные в колониях получают высочайшее президентское помилование через полгода, а мобилизованные на фронте до конца войны, которую российские власти называют специальной военной операцией. «Мы не против СВО», — говорили жены мобилизованных. «Да и как публично быть против, если задержать могут за желто-синие кроссовки? Но как быть и за, если их близкие не вернутся до конца этой операции?» Ко всему прочему, напомню, Верховный суд России считает, что и мобилизацию в России никто не сворачивал. Вот такая уловка 22 на уловке 22. Впрочем, совсем игнорировать протесты жен мобилизованных у властей не получается, как и отдельные недовольства россиян мобилизации. Правда, речь о ее мобилизации и деталях, считает глава правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
Власти обращают внимание на это движение, и они, насколько можно судить, и не только обращают внимание, но и реагируют. И с самого начала мобилизации, с осени 22 года, они очень тщательно следят за настроением общества. Как только там какое-то недовольствие появляется, стараются его купировать. Ну, методов фактически два основных – кнутом и пряником. Власть пытается перехватить повестку. Потом с отцами трех детей, четырех детей, хотя в законе четко написано, что отсрочка дается только при мобилизации, при призыве по мобилизации только с четырьмя детьми. Тем не менее, обществу кажется, что это несправедливо, потому что начинают возникать и запускаться темы, что надо дать отсрочку и с тремя детьми. Это ни к чему не приводит, но власть перехватывает некие такие повестки. Разговор об этом продолжается в Думе, там Минобороны что-то заявляет, какую-то издает директиву и так далее. То есть власть очень-очень за этим следит. И то, что она признает, признала иноагентами, это как раз показывает, что оно за этим следит. И да, для него, для власти любое такое низовое, несогласованное, несанкционированное общественное движение опасно. Тем более происшедшее из-за мобилизации, потому что мобилизация совсем не вкладывается в тот проект отношений власти и российской власти и российского общества, которое власть пытается эту картинку навязать с началом войны, что где-то идет там специальная военная операция, а на жизни России, внутри России, на жизни внутри России это никак не сказывается, поэтому живите своей жизнью, а мы там будем свои задачи решать.
И на этом фоне, уважаемые зрители, сегодня задаемся вопросом, как вы относитесь к протесту жен мобилизованных. Опрос мы запустили в начале нашей трансляции в чате. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот есть такие, знаете, относительно оптимистичные оценки протестного потенциала, движения жен мобилизованных. Как вы к ним относитесь?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мне очень жалко и этих женщин, и их семьи, и даже их мужей, потому что мобилизация – это все-таки не те, кто пошли добровольно. Вопреки иллюзиям, далеко не все могут убежать, особенно если это семейные люди, люди, работающие на каких-то производствах, так просто не убежать. Поэтому это подневольные люди, которые действительно фактически оказались главными жертвами этой войны, с российской стороны, да, потому что жалеть наемников, пусть не знаю, кто этим занимается, но эти люди действительно попали в жернова. И то, что даже частичная мобилизация привела к такому явлению, объясняет нам, почему власть не переходит к тотальной мобилизации, потому что если на фронте окажется значительное количество мобилизованных, то и недовольных членов их семьи будет в той же пропорции больше. Хотя, конечно, пока мы видим, что это очень небольшой протест. И поэтому я далек от того, чтобы предъявлять этим людям какие-то обвинения, что они не за то выступают, не за то протестуют, не так, не там. Это все, знаете, напоминает известный протест на Розенштрассе, это когда в 1944 году в Берлине немки, у которых были мужья евреи, их арестовали мужей, они вышли в гестапо, стояли там несколько дней, и их уже отпустили. Это довольно известный случай, то есть, потому что не очень понятно было нацистам, можно ли бить немецких женщин, и они не решились ничего с ними делать, потому что это были немки. Но мужья у них были евреи. И конкретно их мужей отпустили. Конечно, можно тоже сказать, что же они не протестовали против Холокоста, что же они не протестовали против Гитлера. Но очевидно, что и там, и здесь мы видим, так сказать, вполне низовой искренний протест, когда люди просто пытаются спасти близких людей. Нельзя их за это винить, нельзя их в этом обвинить. Но это же делает их протест, с одной стороны, достаточно неопасным для власти, потому что он небольшой. И главное, что у власти есть, ну, помимо того, что сказал предыдущий спикер, есть возможности, ну, три возможности решить эту проблему. Да? Запугать, значит, как-то с ними попытаться договориться, ну, не знаю, там, завалить их бонусами какими-то, не знаю, устроить торжественную встречу с белоусом и так далее. Есть, наконец, третий путь – взять и отпустить конкретно их мужей. Вот они уже выявили группу самых активных вот этих женщин. Тех, кто участвует в движении «Путь домой», их, они, очевидно, сильно политизированы, их немного, но не сильно политизированы, и их решили изолировать, то есть объявили иноагентами. Видите, это уже работает, они уже они не приходят на протесты, чтобы не скомпрометировать его, что очень правильно. Ну, а сейчас они, очевидно, выявят группу тех, кто пытается спасти своих мужей, поймет, о каком вообще, каком количестве людей идет речь, их могут частично как-то потихонечку выпускать, чтобы снять напряженность. Ну, есть еще, условно говоря, другая опция – это надавить на их мужей на фронт. Потому что, давайте честно, у них мужья вообще-то в заложниках. И можно серьезно поговорить с ними на фронте и сказать, вы там своим передаете, что как бы любимый человек ведь может и не вернуться. Всякое ведь на фронте бывает, да? Поэтому, к сожалению, опций для подавления этого движения довольно много. Насчет его перспектив, повторюсь, все связано с масштабом мобилизации. В случае масштабной мобилизации это, безусловно, станет большой проблемой. Потому что если, предположим, на фронте окажется несколько десятков тысяч или там 100 тысяч мобилизованных, то, очевидно, это 100 тысяч семей. И если их хотя бы ну, несколько процентов 10 будет возмущены, то уже очень много. И власть этого избегает. Собственно, это, наверное, главная причина и есть того, что мобилизация массово так и не проводится. Власть понимает эту проблему, она ее боится. Потому что действительно есть некоторые социальные контракты. Обратите внимание, что этих людей не разгоняют и не хватает. Почему? Потому что власти понимают, как это будет выглядеть. Мужья воюют на фронте, а их, значит, вот жен там бьют, обижают и так далее. Поэтому, если бы они вышли с каким-нибудь другим плакатом в Министерство обороны, вы сами понимаете, что с ними вы выбрали.
Да более того, сегодня были задержания как раз-таки по другому поводу, о которых мы чуть позже еще поговорим. Свое оправдание хотел сказать, что мы не собираемся кого-то обвинять, мы хотим разобраться скорее в этой ситуации.
Да, я понимаю.
Я понял, что это вопрос критической массы, и действительно, вполне возможно предположить, что именно на этом фоне частичная мобилизация, так называемая, как ее называли власти, так и осталась лишь де юре, полноценная, а де-факто она подсвернулась. Но ведь, знаете, на этом фоне хочется еще спросить, что явно заметно такое раздражение представителей властей вот на этих видео, которые мы посмотрели сегодня. Словечки вот эти про лодочку и граждан России, какие-то такие старые штампы, направленные на всех несогласных с действующими властями. Вот это симптомы чего? Мне вот это очень хотелось еще у вас узнать сегодня.
Ну, мне кажется, в данном случае это никакая не власть с ними разговаривала, а вот этот конкретный персонаж. И я не думаю, что его туда послали специально с ними общаться. Но и то, что он им наговорил, это вот типичный разговор человека в погонах гражданских. И, судя по всему, позиция власти их игнорировать. И, возможно, этому товарищу Борисенко, или как его там по шапке надавали, когда он зашел в Министерство обороны, потому что концепция игнорирования вот этого движения, она гораздо более продуктивна для власти, чем какой-то с ними диалог. Просто делать вид, что их нет. А ты, кстати, ну, так как они существуют, он же этот человек в погонах прямо указал на источник раздражения. Их не столько раздражает то, что эти люди стоят и протестуют, бог с ним, пусть стоят, а то, что вот мы с вами сейчас их обсуждаем, да, вот это и беспокоит. Но это же и является такой пропагандистской уткой, как вообще продавать все это движение населению. А повторюсь, и вы это тоже говорили, массовой мобилизации нет. На фронте воюют добровольцы, им платят большие деньги, об этом, в общем, все знают. И как бы можно все это продавать обществу так, что, ну, вы же понимаете, что это никакие не жены никаких не мобилизованных, это вот какие-то, значит, нанятые за деньги там западных фондов украинской разведки какие-нибудь там, значит, негодяйки. Тут как не вспомнить, когда Путин, собственно, приезжал по поводу гибели подводки Курск и по итогам тоже сказал, что каких-то проституток наняли, значит, вот они тут мне втирают. Поэтому пока у них, вот пока масштаб этого движения небольшой, и пока большинство населения России или потребителей пропаганды действительно ничего не знают об этих людях, ну и просто очень мало, да, им можно рассказывать сказки, что это какие-то наемники, что они какие-то и не родственники, просто какие-то, значит, актрисы и так далее, и так далее. Пока масштаб будет небольшой, вот это движение власть сможет купировать достаточно эффективно.
Федор, большое спасибо. У нас в гостях был политолог Федор Крашенинников, и мы продолжим разговор с политиком Олегом Степановым. Он подключается к нам по видеосвязи. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам сразу вопрос. Как вы думаете, почему вот это недовольство жен мобилизованных, оно не перерастает в той или иной форме в антивоенный протест? Да, мы проговорили о концепции, в этой ситуации сейчас с антивоенной повесткой внутри России. Более того, в последние выходные была новость о разгоне фестиваля «Хиппи» в парке в Москве, который там проходил 42 года, еще до развала Советского Союза он там собирался, и вот его разгнали в эти выходные. Получается, что вот в этом контексте об антивоенном протесте говорить не приходится, или может быть, есть некие иные причины? Как вы думаете?
Я думаю, что именно об антивоенном по лозунгам протесте можем говорить мы с вами. Да, вот я могу говорить, у меня есть уголовное дело. Федор, предыдущий спикер, у него тоже есть уголовное дело, он тоже об этом может говорить. Мы находимся не внутри России. Внутри России это, конечно же, очень большой риск, и поэтому люди находят те способы протестовать, которые являются наиболее безопасными. Если мы посмотрим вот этот телеграм-канал «Путь домой», там вполне себе антивоенные и прямо антипутинские высказывания вполне себе в наличии. Однако надо понимать, конечно, что это не какие-то именно активисты, и вообще это не политизированные люди. Это именно женщины в основном, хотя мужчины там тоже участвуют в сильно меньшей пропорции. Это люди, которых вот какая-то беда, да, случившаяся с их семьей, с их родственниками, дотянулась до них. И, конечно, эти люди, да, там, начинают замечать, что что-то происходит не так, и они, там, ну, насколько это возможно, насколько для них это безопасно, радикализируются. Но лично, на мой взгляд, когда у них есть лозунги именно «вернуть всех домой», а такие лозунги они высказывали постоянно, это является одним из главных антивоенных лозунгов, которые, ну, относительно законны, да, как законны, не приводят к страшным последствиям для людей внутри страны. Поэтому я бы скорее относился к этому как именно к антивоенному протесту. Это первая часть. Вторая часть. Любая какая-то неподконтрольная властям деятельность, и тем более деятельность публичная деятельность, во многом политическая деятельность, которую, ну, не так просто разогнать без больших каких-то информационных и общественных последствий. Это все является тоже формой протеста против политического режима в России, который не может не воевать сейчас.
Олег, спасибо. Мы вернемся к этому разговору. А пока давайте посмотрим, с чем еще сталкиваются мобилизованные, помимо вот этой автоматической пролонгации их отношений с Минобороны России. Ведь в российских регионах сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт. Пишет издание «Верстка» в своем новом расследовании. С фронта тем временем возвращаются особенные россияне, чиновники, которые туда поехали в основном для постов в соцсетях и пары кадров для телерепортажей. Подробнее в нашем сюжете.
Вот так у нас людей заставляют уезжать на СВО. Человек не хотел ехать. Его поймали.
Это войсковая часть в Приморском крае. Там мобилизованного мужчину, отказавшегося ехать на войну в Украину, приковали наручниками к куску рельса перед отправкой в зону боевых действий. В России начали силой отправлять на фронт мобилизованных отказников. Об этом пишет «Верстка», поговорившая с адвокатами и семьями мобилизованных. Владимир Муронов из Свердловской области служил в медицинской роте. В июне 2023 года приехал домой в отпуск и решил не возвращаться на войну. Осенью его задержала военная полиция и увезла в военный городок в Екатеринбурге. Там Владимира заперли в четырехэтажном здании с другими отказниками. Всего их было 800 человек.
Соседей оказалось много. Владимир говорил родным, что в комнатах все не умещаются, спят на полу и на подоконниках в коридоре. Новеньких приводили каждую неделю. Их не выпускали на улицу, можно было только дойти до столовой и обратно. Кормили плохо, но можно было заказать продуктов курьеру из Пятерочки. Никто из них не был официально задержан или арестован.
Им предлагали вернуться на войну с Украиной в обмен на прекращение уголовного дела и зарплату. Но почти все остались ждать суда. Зимой в городке сменился комендант, и отказников начали избивать, чтобы заставить вернуться на фронт. В середине мая отказников начали насильно увозить на войну. Несмотря на назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта, подписки о невыезде и даже ранения. А вот так в Екатеринбурге содержали раненых военных перед отправкой на фронт.
В комнате окна закрыты полностью. Дышать невозможно, все банды здесь. Не выходим, здесь же мусор.
Тут же сым,
ни постельного нет, вот. Окна вообще не открываются, кормушка все закрыта, открывается.
Как пишет Верстка, вооруженные автоматами и дубинками военные загнали в Екатеринбурге 180 отказников в автобусы. Отвезли их на военный аэродром, а оттуда на войну. Подобные массовые высылки в мае прошли в 7 регионах, в том числе в Красноярском крае, Москве и Подмосковье.
Утверждается указом главы Луганской Народной Республики государственной награды за боевые заслуги. Мирхайдаров Марат Фатыхович.
Служу России, спецназу, ТМА.
За две недели до начала массовой отправки мобилизованных отказников на фронт с войны в Украине вернулся вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Он отслужил там 4 месяца, получил несуществующую в России награду и вернулся домой. Хотя по указу президента о частичной мобилизации все контракты с Минобороны автоматически продлеваются, если военного не ранили, он не совершил преступления или не достиг предельного для службы возраста. Возможно, Мирхайдарова уберег талисман, который он взял с собой на фронт.
Есть монета, я ее в Крыму покупал, с изображением Владимира Владимировича. Я ее тоже возьму с собой на специальную военную операцию. Буду хранить у сердца, чтобы она была всегда со мной.
Красноярский депутат Вячеслав Дюков отправился на войну после скандала. В феврале 2024 года на заседании Горсовета единорос так объяснил невыполнение плана по контрактникам, спущенного из Москвы.
Учитывая, что в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее, то центральный и железнодорожный район – это районы старые. Центральные, где такого коллектива меньше, чем по периферии города.
Когда запись заседания попала в прессу, Дюков и извинился, и попросил освободить себя от полномочий, и уехал на войну в Украину. А через 2 недели вернулся, заявив, что в кратчайшие сроки выполнил все задачи. Такая скорость в выполнении задач Дюкову не помогла. 12 мая единороссы исключили из партии.
Олег, вот можно ли в таком случае говорить, что история с родственниками мобилизованных, она как-то окончательно формируется в такую проблему утопающих? И, может быть, есть какие-то конкретные факторы, даже действия российских властей, которые ведут вот к этой сепарации?
Я думаю, что это не спасение утопающих руками утопающих. Я думаю, что самое важное, это не то, что мы хотим, чтобы произошло, а то, что не происходит. И в том числе во многом благодаря этим протестам. Об этом Федор опять же говорил. Мы видим, что власти не хватает людей, но они боятся проводить мобилизацию. И вот благодаря в том числе протестам их родственниц.
Спасибо. И давайте так на контрасте еще одну картинку дня сегодняшнего посмотрим, потому что как протест, по всей видимости, сегодня считывают полицейские возложения цветов. Сегодня мог быть 48-й день рождения политика Алексея Навального, если бы не гибель в колонии в Харпе. Задержание проходит в Москве на Борисовском кладбище. Задержания идут в Новосибирске у памятника жертвам политических репрессий. Давайте посмотрим.
Вот скажите, пожалуйста, почему вы не представились?
Вы представились.
Представьтесь, пожалуйста. И почему вы хотите?
Я сама знаю. Вы
видите, правда, это делает. Это
проходит. Нет, она уже с нами. Девушка.
Надо меня трогать.
Девушка.
Что? Что? А что ты меня руками трогаешь?
Вы не можете разговаривать нормально?
Нет! Я истеричка!
Катерина,
какой отдел? Отдел какой?
И отчество еще скажите.
Андрей.
Девушка,
отдел какой?
Номер 2.
Запрещают цветы ложить.
На памяти будет
ложить.
Мы можем там предупреждаем, забираем в отдел полиции. Мы можем работать с мегафоном.
Ой, пора уходить.
Граждане, вы участвуете в санкционированном мероприятии. Нарушаете общественный порядок. Мешаете проходу граждан. Требую прекратить ваши противоправные действия.
Олег, откуда вот такое рвение, достойное лучшего применения у полицейских, особенно на этом контрасте с картинкой, которую мы наблюдали вчера возле здания Минобороны? Как вы думаете, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Если говорить коротко, то Владимир Путин хочет полностью уничтожить имя Алексея Навального, вычеркнуть его из истории, и поэтому борется с любыми формами напоминания об Алексее, даже с такими, казалось бы, абсолютно законными и абсолютно морально понятными, как возложение цветов, если говорить кратко.
Вот это цементирование памяти, оно продолжится дальше, может быть, в каком-то ином виде. Как вы думаете, каков ваш прогноз по этому поводу?
Я уверен, что Алексей Навальный не уйдет из народной памяти. Я думаю, что это один из, ну, если не самый главный политик в 21 веке. И я абсолютно уверен, что будут находиться какие-то новые способы для того, чтобы передавать информацию о нем, для того, чтобы его дело продолжало жить. И в конце концов, когда мы говорим о том, что власти задерживают людей на акциях его памяти, вольно или невольно, они сами привлекают дополнительное внимание к тому, что происходит. Они, с одной стороны, не могут игнорировать действия людей. С другой стороны, они не могут и как-то иначе себя вести. Я думаю, что они в этом смысле продолжают находиться в такой ситуации тутцванга, и Алексей Навальный даже после своей гибели продолжает вот доставлять Владимиру Путину такие неудобства.
Олег, большое спасибо. Политик и экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов был с нами в прямом эфире. И нам остается только подвести итоги опроса. 68% наших зрителей поддерживают протест жен мобилизованных в том или ином виде. Они устраивают разные акции разного формата. Вот последнюю очень подробно мы разбирали сегодня. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите